наступило в последнее время, это, к сожалению, вторая за небольшой промежуток авиационная катастрофа. Наш российский боевой самолет упал в Иркутске. Информация по этому поводу пока только поступает. Я повторю то, что сказали новостные ленты, потому что есть что к этому добавить. Итак, сообщение выглядит примерно следующим образом. Боевые самолеты, два испытания проводились, один из самолетов сел, второй продолжает летать, не выходит на связь. Когда забеспокоились, подняли первый самолет туда, увидели, что летчики находятся в бессознательном состоянии. То есть потеряли сознание, что с ними, непонятно. Таким образом, самолет стал фактически неуправляемым и потом рухнул. Летчики погибли, больше, слава богу, никто не пострадал. Значит, у меня есть знакомые, которые занимаются, что называется, ну, в общем, профессиональные летчики, боевые летчики. Я задал им вопрос, как все это выглядит. Значит, информация следующая. Первое, перегрузки у летчиков таковые бывают, что происходит краткосрочная, кратковременная, может быть, на долю секунды потеря сознания. Потом перегрузка уменьшается, и летчик приходит в сознание. То есть это происходит. Далее, чтобы летчики потеряли сознание и не приходили в сознание, вариант может быть следующий. До 3000 метров человек способен, как говорится, жить в таком разряженном воздухе. После этого нужна кислородная маска, иначе человек действительно теряет сознание. Если летчики были на большой высоте, произошла разгерметизация, и они были без маски, то да, они могли потерять сознание. Вопрос я задал, всегда ли летчики с масками кислородными летают? В боевой обстановке всегда, потому что в бою может произойти как раз разгерметизация самолета. Поэтому здесь мы с вами не знаем, что произошло, но в любом случае, как говорил товарищ Сталин, есть определенные тенденции, есть закономерности, у каждой случайности есть фамилия, имя, отчество. Конечно, нужно досконально разобраться в том, что произошло, потому что мы, безусловно, обеспокоены второй авиакатастрофой в наших боевых, так сказать, в нашей боевой авиации за очень короткий промежуток. Ну и, конечно же, выражаем соболезнования родным, близким погибших. Теперь, дорогие друзья, переходим к той повестке, которую мы с вами собирались обсудить. Отставка Ли Страсс. Почему важно нам это обсудить? Ну, знаете, очень часто некоторые люди пишут, ну, зачем мы вот это обсуждаем? Это же, ну, какие-то там не столь важные вопросы. Дорогие друзья, для того, чтобы понимать, что происходит, мы должны понимать не только то, что происходит на призывном участке, не только то, что происходит в зоне специальной военной операции. Мы должны понимать, почему началась специальная военная операция, почему так или иначе ведут себя наши соседи по Европе или соседи по планете. То есть мы должны иметь целостную картину мира. Тогда мы с вами сможем сделать правильные выводы. Следующий вопрос. Как это сделать? Внимательно следить за важнейшими событиями и сложить в голове вот эту картину мира. Поэтому отставка премьер-министра Великобритании через 45 дней после того, как ее с триумфом назначили, ну это, извините, очень важное событие, чтобы пройти мимо него. Итак, еще раз хочу подчеркнуть, что, естественно, Ли Страсс не вызывает у меня никаких симпатий. Так сказать, ни внешне, ни внутренне. Никаких симпатий не вызывает и сама Великая Британия, потому что это извечный геополитический противник России. Но изучать их политическую систему мы с вами должны с холодной головой. О чем речь? Назначают Ли Страсс. Она надменна, она некомпетентна, и эти два качества ее подводят. Потому что, думая, что она все знает, она вон простоволосила в свое время в беседе с нашим Сергеем Викторовичем Лавровым, когда отказала Воронежской и Ростовской области в суверенитете. То есть сказала, что не знала, что они являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Вот много чего она не знала. Если в двух словах, что произошло с ней? Она хотела стать величайшим премьер-министром в истории. Наверное, самого Черчилля затмить и уж точно стать еще большей Маргарет Тэтчер. Даже, помните, шапочку носила на Красной площади, такую из 80-х годов, что называется, меховую. Поэтому в момент кризиса, который в Великобритании, в Европе искусственно организован, дорогие друзья, еще раз, искусственно организован с целью сдувания мирового потребления, с целью переформатирования мировой экономики, с целью сдерживания Китая. Многоцелевая такая история, мы сейчас ее не будем подробно с вами разбирать, но мы многократно говорили о том, что кризис искусственен, а в Европе в квадрате искусственен, это видно. И вот в этот момент она приходит к власти и решает поправить дела так, как на Западе, собственно говоря, и привыкли. Создать деньги из воздуха, принять бюджет с большим дефицитом, понизить налоги, с одной стороны, с другой стороны, частично дотировать высокие цены на энергоносители. Ну, то есть Ли Страсс хотела улучшить состояние британской экономики. И вот здесь-то непонимание процессов ее и подвело. Ну, плюс ее вот эта надменность и спесь. Вместо того, чтобы усугублять кризис и его, так сказать, поддерживать в очаге, что сделал Борис Джонсон, что делает Олаф Шольц и все остальные, она решила выпендриться. Почему это невозможно было допустить со стороны тех, кто реально управляет политическими процессами? Да потому что, если в Великобритании будет можно, тогда надо в Швеции делать, в Германии. То есть тогда другие захотят включить эти печатные станки, и кризис может закончиться, не начавшись толком. Вот в чем проблема Ли Страсс. Убрали ее за намерение. Когда там какие-то наблюдатели или комментаторы говорят, что вот на 45-й день развалилась экономика Великобритании. Ну, дорогие друзья, ну мы же взрослые люди. Ну, какой 45-й день развалилась или там погибла? Конечно, нет. Убрали не за факт, а за намерение. Вот это важно. А намерения у нее были вот такие. Улучшить ситуацию в Великобритании. А надо ее ухудшать. И поэтому сначала, значит, потребовали, чтобы она сняла министра финансов, в Великобритании называется канцлером, который ее и надоумил, объяснив ей, что есть как бы механизм создания денег из воздуха, и все получится хорошо. Его сняли, поставили туда Джереми Ханта, такого тяжеловеса, из такой, знаете, пожарная команда. Он быстренько отменил все распоряжения Ли Страсс, после чего ей объяснили, что ну уже точно надо уходить в отставку, потому что все, что вы обещали, дорогая Ли Страсс, уже все отменено, поэтому без потери лица не обойдется. Вопрос, может или не может она находиться у власти, бороться. Слушайте, ну это смешно. Он, конечно, не может. Король подписывает указ, король подпишет указ о снятии. Согласие ее – это просто форма сохранения лица. Нужно понимать, что в Великобритании король, монарх назначает премьер-министра. И это не закон, это обычай. Он может не назначить победителя вот этой внутрипартийной истории. Он может, не знаю, кого угодно назначить. Но есть определенные традиции, которые придерживаются. В этой связи хотел исторический пример вам напомнить. Вот нам, знаете, для понимания, что называется, часто говорят там, фашисты пришли к власти в Италии. Вот Муссолини, вот он пришел к власти. Ну, на самом деле, в буквальном смысле они пришли к власти. В том смысле, что пешком шли. Там в 22-м, по-моему, году или в 23-м был марш на Рим. То есть собрались чернорубашечники, нацисты, в большие колонны и пошли на Рим. Но что сделали они, когда пришли в Рим? Вы думаете, они там с оружием в руках кого-то откуда-то выгнали, захватили какой-нибудь там, не знаю, Зимний дворец? Нет, ничего. Они просто пришли, продемонстрировали свою силу. После чего король Италии подписал указ, назначив Бенито Муссолини премьер-министром. Вот ровно точно так же, как сейчас назначают в Великобритании. А теперь давайте вспомним, как Бенито Муссолини потерял власть. Собственно говоря, состоялось заседание фашистского совета, где все предали Бенито Муссолини, включая его зятя Чиана, которого потом расстреляют. Он был женат на дочке Муссолини. Он ушел с этого, значит, совета. Потом его пригласил к себе король. Тот самый, который назначил его премьер-министром. Никаких других должностей государственных у дучи не было. Он зашел к королю, король ему сказал, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Ну, в общем, вы больше не премьер-министр. Муссолини вышел, его арестовали. Все. Я вам рассказал историю восхождения фашистов к власти, историю их свержения. Значит, это был 43-й год, когда его свергли. Ну, то есть, примерно через 20 лет после того, как Муссолини стал премьер-министром. Ну, вот и все. Просто короля в Италии потом ликвидировали. Но не в физическом смысле, а конституционно. Американцы, которые находились в Италии после Второй мировой войны, они инициировали изменения Конституции, там, Италия стала демократической республикой, ну, как сейчас. Но в Конституции Италии, дорогие друзья, чтобы вы понимали, есть отдельный пункт, запрещающий королю и его потомкам вступать на землю Италии. Вот, вот теперь, значит, там вопросы решают американцы, мировые банкиры, но не король. А в Великобритании все как было, так оно, собственно говоря, и осталось. Следующий вопрос, который нам с вами нужно, так сказать, разобрать, это тоже, мы хотели поговорить о том, что происходит в Херсоне. Ну, во-первых, дорогие друзья, хотел вам сказать еще раз, что прицельно бьют по конкретным гражданским целям, в том числе обстреливают переправу паромную, в том числе обстреливали, когда там были журналисты херсонского телевидения, в том числе там мой добрый друг Малькевич был, и журналисты, которых, ну, грубо говоря, он собрал, и такая команда там образовалась. Девушка 16-летняя получила ранение, один человек был убит, еще большое количество людей, в том числе и журналисты ТРК «Таврия», получили ранение. Знали, куда стреляют, и это, конечно же, ну, еще очередное преступление киевского режима. Теперь по, как говорится, военной части. Вы спрашиваете, что, как, вот... На Медне был в эфире одной из радиостанций. Такой же вопрос мне задали. На что больше всего похоже то, что сейчас происходит на поле боя? Я хочу сказать, что мне это больше всего напоминает Курскую дугу. Объясню свою точку зрения. Значит, 43-й год, перед Курской дугой, у советского командования было два плана. Первый план Ватутин его выдвинул. План наступательный. То есть мы наступаем. Второй план выдвинул Рокоссовский. Рокоссовский считал, что нам надо действовать от обороны, дать наступать противнику, дать ему возможность выдохнуться, израсходовать резервы, а после чего пойти в контрнаступление. Сталин остановился на плане Рокоссовского. Именно так Курская дуга и происходила. Да? Мы встали в плотнейшую оборону, немцы атаковали, вклинились, как говорится, в оборону, прорвали ее, и, например, встречное танковое сражение под Прохоровкой, оно получилось именно от того, что немецкие танковые дивизии прорвали фронт, двинулись вперед, и навстречу им бросили нашу танковую армию, которая должна была немцев остановить. После чего немцы завязли, остановились, выдохлись. Дальше началось контрнаступление Красной Армии, и, в принципе, Красная Армия, ну, по большому счету, владела инициативой уже до конца войны, хотя в 45-м году на озере Балатон 6-я, значит, танковая армия СС тоже проводила наступательные операции. Поэтому мы с вами не должны думать, что противник, не, даже в ситуации, когда мы обладаем инициативой, никогда не будет проводить наступательных действий. Сейчас, очевидно, инициатива передана в руки ВСУ, ну а какое за этим военное планирование есть, мы с вами можем только подозревать и увидим, я уверен, в относительно ближайшее время дальнейшее развитие событий. Но вот история вот говорит нам, собственно говоря, об этом. Тут же хотел бы прокомментировать новость, которую сегодня принесли новостные ленты. Это очень, мне кажется, важно. Дорогие друзья, те, кто, ну, плотно, что называется, следит за тем, что в последнее время мы с коллегами делаем, согласится, я надеюсь, с тем, что много времени уделяем возможным провокациям киевского режима. Почему? Я думаю, объяснять никому не нужно. Потому что если мы заранее рассказываем всю подноготную готовящейся провокации, то ее не осуществят. Вот представьте себе, если бы Россия накануне вывода войск из Бучи сделала официальное заявление, что вот сейчас даже не вопрос, надо или не надо было выводить войска, информационно как это все упаковать. Россия делает официальное заявление, что войска выводятся из Киевской области, и мы официально заявляем, что там есть места захоронения людей, которые погибли во время боевых действий. Причем в основном от обстрелов украинской артиллерии, безусловно, потому что если в этом месте стояли наши десантники, то стреляли по ним украинские войска. Это первое. Второе. Мы заявляем официально, что у нас есть все основания полагать, что киевская власть сейчас разыграет провокацию. либо привезет с собой тела убитых людей, либо расстреляет местных жителей, чтобы потом выдать их за жертв российской, значит, армии. Вот если бы это все было повторено на уровне ООН, многократно заявил бы об этом Лавров, наши военные, я думаю, что была бы высокая вероятность, что эта провокация просто не была бы осуществлена, дорогие друзья. Вот так. Поэтому это действительно очень-очень важно. Значит, следующий вопрос, который, ну, точнее, доведем до логического конца то, о чем мы сейчас с вами говорим. Смотрите, сегодня министр обороны созвонился с тремя министрами обороны. Это Франция, Великобритания и Турция. Вот на момент, когда мы с вами сейчас беседуем. И всем сказал одну вещь, что киевский режим готовит провокацию с грязной бомбой. Что это значит? Это значит некое устройство, в котором есть радиоактивные вещества, и он собирается взорвать это устройство, киевский режим, на своей территории, чтобы обвинить Россию в применении, соответственно, тактического ядерного оружия. Вот как вы думаете, Сергей Кужугетович, если звонит трем министрам обороны, наверное, он делает это не просто так, и всем говорит одно и то же. Вот сейчас перед нами ровно то, что было необходимо сделать перед Бучей. Но перед Бучей это не было сделано. А вот когда на таком уровне ООН, на уровне государства, в заявлении высших должностных лиц, мы говорим, что вот этого допустить нельзя, что готовится такая провокация, ее не будет. Вот это очень важно. А то, что ее готовят, собственно говоря, об этом сказал фактически сам Зеленский, который вновь абсурдно заявил о том, что Россия якобы на этот раз приготовилась взорвать дамбу Каховской ГЭС. Ну, это все серии, сами себя обстреливают. Да? По Запорожской, кстати, обратите внимание, киевские пропагандисты перестали писать, что Россия обстреливает Запорожскую атомную станцию. То есть, вот я читаю украинские ресурсы, знаете, как там пишут? Там очень интересно. Там Донецк был обстрелян. Кто обстрелял Донецк, никогда не пишут. Если же речь идет об обстреле, не знаю, Николаева или Харькова, они всегда говорят, российские войска обстреляли. Когда речь идет о населенном пункте или Запорожской атомной станции, которую обстреливает Украина, они никогда не пишут, что обстреливает Украина. Но сейчас они даже перестали писать в отношении Запорожской атомной станции, что это якобы делает Россия. Так что давайте вот еще буквально два слова, какие возможные провокации. Если Зеленский говорит о минировании якобы осуществленном России гидросооружений, то есть дамбы, речь идет о том, что в результате либо диверсии, либо прилет этих хаймарсов, может быть разрушена плотина и будет большое затопление. Далее. Киевский режим продолжает наступление, ему нужен хоть какой-нибудь успех, просто хоть какой-нибудь, вот муха какая-то, чтобы из нее слона надуть такого. Спросите, зачем? Не для того, чтобы территорию освободить. Нет, ну что вы. Для того, чтобы провокацию обосновать. Они будут выстраивать вот такую логику. Россия терпит поражение, поэтому она вот, значит, взорвала уже эту плотину, но ВСУ все равно наступают. И ничем не остановить, поэтому Россия применила ядерное оружие. Или, как говорится, кровавый режим взорвал что-нибудь там где-нибудь на территории Украины. Другое водохранилище, значит, под Киевом. Применил ядерное оружие где-то там. То есть, понимаете, их боевые действия ВСУ являются подготовительным этапом для провокаций. Вот в чем необычность войны. Такого я еще, ну, честно говоря, в истории человечества, наверное, никогда не видел. Поэтому им все равно, сколько там людей погибнет. Им главное дать какой-то успех. Потому что если ничего не получается, или Россия наступает, так, ну, вся эта рассыпается построение. Потому что если ты наступаешь, у тебя все хорошо. О каком применении ядерного оружия даже, ну, вот просто даже в замутненном сознании западного обывателя, ну как, все, не склеится. Поэтому нужен им какой-то успех. Вот, собственно говоря, такие у них цели и желания. Далее, что касается 20-го съезда Китайской коммунистической партии, то хоть он и 20-й, но закончился очень хорошо. И слава богу, потому что те, кто знают историю, знают, что в съездах коммунистической партии цифра 20 какая-то несчастливая. Вот КПСС на 20-м съезде, собственно говоря, надорвалась, надорвана была. И, по сути, уничтожение нашей страны, Советского Союза, но родом из 20-го съезда. Значит, что важно из съезда Коммунистической партии Китая? Ну, во-первых, все разговоры о том, что там какой-то государственный переворот планировался, не подтвердились, как вы видите. Си Цзиньпин переизбран на третий срок, что ознаменует, ну, по сути, новую эпоху в китайской политике, потому что до этого два срока и менялись. Что еще важно? Вы, я думаю, видели ролик, если не видели, посмотрите, как из зала съезда выводят предыдущего руководителя Китая, которого зовут Ху Цзинтао. Собственно говоря, Ху Цзинтао был у власти, у него, при нем были такие неплохие отношения с Соединенными Штатами Америки. После Ху Цзинтао стал Си Цзиньпин, соответственно, Ху Цзинтао почти 80 лет, олицетворяет определенные политические течения, политический тяжеловес. И вот здесь есть две версии, которые озвучивались, почему его вывели из зала. Значит, первая версия, я бы назвал ее такая, маленькая версия, если хотите. Значит, сидел, ворчал Ху Цзинтао, что-то ему не нравилось, позволял себе там какие-то высказывания в ходе, сидел, кстати, по правую руку от Си Цзиньпина, и просто его попросил Си Цзиньпин, ну, как бы, что выведите. Ну, почему мелкая? Потому что, ну, вот как-то мелочно немножко все это выглядит, дорогие друзья. Версия вторая, крупная, что называется, она тоже делится на две части. Значит, выглядит это следующим образом. Якобы была вероятность, и об этом, соответственно, узнал Си Цзиньпин, о том, что Ху Цзинтао сделает определенное заявление, которое будет поддержано. Это может то ли привести к переизбранию Си Цзиньпина, то есть неизбранию, либо к решению каких-то, принять каких-то вопросов, которые могут испортить дальнейшую политику Китая. Ну, например, что никогда ни при каких условиях против тайваньских сепаратистов не будет применена военная сила. Ну, это вот то, что можно сейчас прочитать по этому поводу. Но, в принципе, такое развитие событий вполне возможно, хочу сказать, потому что ровно так сняли товарища Хрущева. Вот некое мероприятие, предложение, проголосовали и все. И к концу заседания товарищ Хрущев уже пенсионер, а не руководитель Советского Союза. Но, тем не менее, подошли Ху Цзинтао, взяли его под белые рученьки, он как-то не очень хотел уходить, ну, помогли ему и так увели. По сути, такая большая жирная точка в победе Си Цзиньпина на этом съезде. Ну вот, дорогие друзья, мне кажется, это важно, то, что нужно понимать про съезд китайской партии. Так, а сейчас давайте теперь посмотрим, что вы тут спрашиваете интересного. Ну, во-первых, спрашивайте, кто у меня на футболке. На футболке Иосиф Виссарионович Сталин. Вы совершенно правы. Так, вопрос. Ну, про самолет мы с вами уже поговорили, дорогие друзья. Я не буду делать каких-то других, там, ну, не то что заявлений, а обсуждений без дополнительного поступления информации. Две катастрофы – это действительно, ну, беспокоящее, но пока что и как произошло, мы с вами, собственно говоря, не знаем. Так, после 8 ноября, если победят республиканцы, стоит ожидать остановку финансирования американцами Украины. Дорогие друзья, назовите мне, пожалуйста, одну причину, почему американцы должны прекратить финансирование Украины. Ну, просто вот назовите одну. Потому что республиканцы победили, а при Трампе киевский режим не финансировался. Что хорошего было при Трампе в отношении России? Ну вот, знаете, все эти разговоры о том, что Трамп замечательный, мы его там избрали, что он там до сих пор у власти, вот всю эту чушь, которую многие говорили, ну, давайте мы просто не будем это повторять. Это все может очень красиво, очень захватывающе, но это не имеет никакого отношения к реальности. В США построена двупартийная система, где партии друг от друга почти не отличаются. Я напомню, при Трампе вышли из двух важных договоров, ограничивающих вооружение. Из договора по ракетам средней и меньшей дальности и из договора по открытому небу. Наше консульство в Сиэтле захватили, до сих пор не отдали, между прочим, при Трампе захватили. И выслали 60 наших дипломатов, если я не ошибаюсь. Вот вся эта напряженность, ухудшение отношений в дипломатической сфере, это все при Трампе началось. Вопрос так, это сейчас он говорит, да, в интервью. У России там 1332 боеголовки, и поэтому надо с Россией ладить. Хочется спросить, а родное сердце, а что тебе мешало ладить, когда ты был президентом? Что-то все они такие покладистые, хорошие становятся, как только не у власти. Как только у власти, как будто забывают о чем-то. Ну, потому что, находясь у власти, они отстаивают интересы Соединенных Штатов Америки, как им диктуют те силы, которые и реально руководят политическими процессами. А когда они находятся не у власти, они просто борются для того, чтобы прийти к власти и опять продолжить отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки. Поэтому, еще раз, Соединенные Штаты Америки не несут никаких критических нагрузок из-за финансирования Украины. Забыли? Я напомню. Сколько нам говорили было потрачено на войну в Афганистане? Я вам напомню. 1 триллион 200 миллиардов долларов. Ну, грубо говоря, за сколько? За 20 лет. За 20 лет. Это примерно 60 миллиардов в год долларов. А теперь возьмите цифры, сколько США профинансировало нынешний киевский режим в 2022 году. Вы увидите те же самые 60 там, с копейками туда-сюда миллиардов. Вопрос. 20 лет финансировали США войну в Афганистане. Что в США страшного случилось от этого? Ну, не знаю, ну, может, там прям все, голод наступил, саранча налетела. Ничего не случилось. Потому что деньги они рисуют из воздуха. Так почему вы решили, дорогие друзья, что они ближайшие 20 лет не смогут также рисовать деньги из воздуха в таком же объеме? Но только нам боевые действия на территории Украины 20 лет вести совершенно не нужно, незачем и не будет этого. Все закончится значительно, гораздо быстрее. Мы надеемся, что закончится, конечно, в 2023 году. Вопрос, что Соединенные Штаты Америки не найдут 60 миллиардов или там даже 160 миллиардов, они будут всячески бороться за это, будут оттягивать, будут... Потому что для них это поражение. Это поражение не Зеленского. Зеленский убежал. Это поражение их, это поражение для их престижа. Понимаете? Они установили режим, они его финансировали, они руководили боевыми действиями. Боевые действия ведутся американским оружием и проиграли. Ну, это же Вьетнам второй. Даже похуже еще. После Вьетнама Америка очень долго восстанавливала свой авторитет. И здесь будет ровно то же самое. Поэтому они стараются не допустить военной победы России. Обратите внимание, все же они говорят откровенно, они говорят, главное, чтобы Россия проиграла на поле битвы. Почему? Ну, потому что если Россия победит, для них вопросы не только потери престижа лица, для них вопрос реально потери какого-то мирового лидерства. В других местах начнут поднимать голову, отказывать им в чем-то, и все начнет сыпаться. Ну, видите, уже саудиты нагло себя ведут. С Ираном они никак не могут справиться. Поэтому сейчас вот пытаются в Иран завести эти устройства Илона Маска. Если в ИСУ предоставлено 20 тысяч устройств, здесь мы не знаем, о каком количестве идет речь, но их же будут нелегально завозить в Иран. Иран же не разрешит использовать какие-то неподконтрольные Ирану интернет-сети. Нет, в Иране есть сейчас определенные беспорядки. Они хотят их разжечь. А всякие беспорядки, как вы знаете, должны координироваться. Для координации нужен интернет. Иран отключает интернет, значит, не американцы туда заводят спутниковый интернет Илона Маска. Ну, вот, собственно говоря, и все. И, наверное, ему деньги заплатят, чтобы он из этих же денег финансировал еще ВСУ. ВСУ и Украина, Зеленский, это сейчас главное для Соединенных Штатов Америки. А вы говорите, победят республиканцы, и они прекратят. Да нет, не прекратят. Обратите внимание, как себя нагло ведут лидеры нынешнего украинского режима. Они знают, что они неприкасаемы, что более могущественные силы, чем даже республиканцы и демократы, стоят у них за спиной. Ну вот только там один из сенаторов республиканцев сказал, что может быть в случае победы, он не сказал, мы прекратим, он сказал, мы ограничим нашу помощь. То есть сейчас она, знаете, как all inclusive, безлимитно. Сколько надо оружия, пожалуйста, сколько есть деньги, сколько вам надо, там, 2/3 бюджета, американцы платят, 1/3 Европа, больше вам надо денег, пожалуйста, еще, безлимитно. республиканцы что говорят? Они не говорят, давайте прекратим. Они говорят, давайте, может, мы какой-то потолок установим. Вот дайте вот там вот столько-то миллиардов и не центом больше. И сразу в киевском режиме. Да как вы смеете такое говорить? Вы просто с другой стороны посмотрите. Есть великие Соединенные Штаты Америки. И есть Украина. Это несопоставимые политические величины. США помогают Украине. А Украина сидит в лице Зеленского и всей его банды и делает вид, что США обязаны помогать Украине. Это не какая-то добрая или недобрая воля, а обязаны помогать Украине. А почему они обязаны? Так вот потому, дорогие друзья, киевский режим знает, что его существование важно для престижа и для сохранения гегемонии США в мире. И поэтому, понимая это, вот так себя нагло, собственно говоря, и ведут. Спасибо не говорят, ругают там европейцев всякими словами. Просто Европа для них в этом смысле вообще не существует как какой-то институт. Так, дорогие друзья, сегодня давайте чуть пораньше закончим, потому что мне нужно будет на поезд ехать в самое ближайшее время. Давайте последние два вопроса сейчас найдем здесь и все. Так, вопрос такой. Почему бы не атаковать Белоруссию относительно налегке отжать Чернигов и Сумы? Дорогие друзья, ну, у вас такие гениальные военные планы. Вы предложите куда-то и как-то. Я не хочу комментировать военные планы, потому что для этого надо быть, собственно говоря, военным. Это раз. Но нахождение нашей группировки на территории Белоруссии, совместной, кстати, на сегодняшний момент создает угрозу для возможного, не обязательного, но возможного вторжения польской армии на территорию Украины. Я сейчас в подробности не буду входить. Возьмите карту, посмотрите. То есть во фланг эта группировка, находящаяся на территории Белоруссии, может угрожать в случае вторжения польской армии на территорию Украины. Ну а Белоруссию войну стараются киевский режим втянуть, так сказать, по-любому. Не втягивается Белоруссия. Расширение войны, ну, мне кажется, это такой очень болезненный вопрос. И я бы его так вот легко, знаете, не обсуждал. А давайте так, а давайте сяк, а давайте еще как. Пока нахождение наших войск на территории Белоруссии гарантирует безопасность Белоруссии и остужает горячие головы в Варшаве. Мне кажется, вот на сегодняшний момент это выглядит следующим образом. Так, и теперь смотрим завершающий вопрос. Так, вот тот же самый товарищ, опять военные планы. Давайте военные планы мы все-таки пропустим. Так. Так. Ну, товарищи, спасибо за хорошие слова, спасибо за критику. Спасибо еще за все. Но я хотел бы вопрос найти. Так, значит, спрашивайте, как можно было допустить обмен мерзавцев из Азова? Дорогие друзья, ну, собственно говоря, я здесь придерживаюсь той же точки зрения, что и вы. Мне кажется, что некоторых товарищей-то, ну, как-то вот совсем нельзя было обменивать. Но хотел напомнить вам, что буквально неделю назад в Россию вернулись гражданские моряки, не военные, гражданские, напоминаю вам, которые сидели фактически в заточении с 24 февраля. То есть их суда по какой-то коммерческой надобности были в украинских портах, тогда еще украинских портах, или пока еще украинских портах. Их задержали, и вот только сейчас их обменяли. Только сейчас. Ну, мы, может, не до конца с вами представляем, с кем мы имеем дело. И что там терпят наши сограждане, наши солдаты, наши военнослужащие. Поэтому очень сложный этот вопрос с обменами. Давайте мы вот здесь, как говорится, многоточие с вами и поставим. Увидимся в ближайшее время, дорогие друзья. Давайте, берегите себя. До свидания.